Говорит Радио Свобода. Рособорнадзор не нашел профкомпетенции у Шаненки. Пенсионный возраст растет, доверие правительству падает. Предчувствие глобального кризиса, память о репрессиях как опыт сопротивления режиму – это темы итогового выпуска программы «Время свободы» за 22 июня 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как Шаненка, получила отрицательное заключение экспертов Рособорнадзора и лишена государственной аккредитации. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства вечером 20 июня. Ведущий независимый вуз России, осуществляющий совместную образовательную программу с британским Манчестерским университетом, пока сохраняет лицензию и продолжит работу, однако некоторые сотрудники школы проводят параллель с судьбой Европейского университета. Многостраничный текст заключения Рособорнадзора описывает ряд формальных нарушений, обнаруженных экспертами в магистерских и бакалаврских программах Шаненки. Среди них, цитата, «отсутствие материально-технического обеспечения учебного процесса», утверждение о том, что некоторые дисциплины школы, цитата, «не формируют профессиональных компетенций» и указание на отсутствие необходимой квалификации некоторых преподавателей. Ректор Шаненки Сергей Зуев объяснил корреспонденту Радио Свобода Сергею Добрынину, что формальные требования, на которые ориентируется Рособорнадзор, входят в противоречие с качеством образования.
Тут как бы две логики. Логика формальная, на формальное соответствие там, требованиям, которые там записаны в процедуре аккредитации и государственных в ГОСах, и логика, собственно, содержания подготовки и качества образования. С формальной логикой, ну, надо разбираться, там, более глубоко вникать в там, заключение, которое нам дали, да, с точки зрения такой бумажной логики. А с точки зрения качества образования, я по-прежнему считаю, что наше преподавание социальных и гуманитарных наук, оно, ну, как бы, одно из лучших в стране, осторожно я скажу. Если одна логика входит в противоречие с другой, значит, надо менять либо одну, либо другую. То есть либо снижать качество в силу там формальных соответствий тем или иным там бумажным параграфам, либо менять саму процедуру аккредитации.
Но ведь школа уже проходила такую процедуру несколько лет назад, и в прошлый раз никаких замечаний вообще не было. Я нашел документ соответствующий.
Не было, да.
При этом содержание программ как-то изменилось или изменились требования с тех пор? Формально имею в виду.
Да. Требования в этом смысле какие-то дополнения возникли, но в целом они, ну, понятное дело, что за это время там были внесены изменения в ВГОСы, и в этом смысле требования, конечно, менялись, но не настолько радикально, чтобы то, что проходило и получало там позитивную оценку, я не знаю, там 5 лет назад, вдруг превратилось в полную свою противоположность спустя некоторое время, в общем, небольшое.
И это указывает на то, что все-таки есть какая-то политическая повестка за всем этим.
Нет, я этого не говорю, потому что это вопрос, там, который находится в области возможных догадок. И поскольку у меня фактов никаких нет, то, собственно говоря, ничего в этом смысле я не берусь утверждать. А то, что сама экспертиза, да, вот технологии экспертизы, по аккредитации, ну, вызывает у меня какие-то вопросы, то это безусловно.
Скажите, пожалуйста, эти нарушения, которые указаны в заключении, они исправимы?
Ну, они абсолютно исправимы, тем более, что часть из них, ну, просто там фактически неправильно что-то требует, ну, собственно, бумажной работы. Но есть вещи, например, которые, ну, как бы принципиально расходятся с нашим представлением о качестве. Ну, вот я, например, не очень понимаю, почему доктор юридический наук, у которого базовое там образование историка, но дальше он свою диссертацию по кандидатскую и докторскую защищал по юриспруденции, не может быть руководителем программ. Именно потому, что у него базовое образование историческое.
Как раз хотел спросить, там некоторые люди указаны персонально, например, Владимир Дукельский. Сказано, что он не соответствует каким-то параметрам. Как это можно исправить?
А в этом смысле вот это ровно то, что я вам сказал на другом примере, да. Это никак нельзя исправить, но в силу того, что у нас наша программа по менеджменту называется креативный менеджмент, и в значительной степени это связано с управлением и проектированием, ну, в сфере культурной политики и культурных индустрий. Владимир Дукельский является одним из лучших проектировщиков музейных в стране, да, и в этом смысле он прекрасно знает именно тот менеджмент, который мы преподаем на этой программе. При этом он не является по базовому образованию менеджером, а он является специалистом по музейному делу. Да, но в этом смысле, конечно, с моей точки зрения, должна учитываться специфика программы, не то, что написано там в формальных требованиях к программе по менеджменту, а именно те содержательные и предметные области, которые изучаются в этой программе людьми, которые пришли на конкретно эту программу по креативному менеджменту, а не по менеджменту вообще.
Но при этом для того, чтобы формально исключить это замечание, вы должны с ним расстаться, получается. И либо убедить...
Да, получается, что так.
И вы, наверное, на это не готовы пойти?
Нет, но в этом смысле я и указываю на эти две разных логики, потому что если мы пойдем по формальному пути, мы объективно будем снижать качество своих программ. А если мы сохраняем качество своих программ соответствующим типом руководства, то тогда мы не соответствуем требованиям, которые предъявляются в формальных процедурах.
И вы уже решили, по какому пути пойти?
Мы это обсуждаем.
В последнее время какое-то давление на школу вы ощущали, но вот после событий с отравлением Скрипалей, после охлаждения отношений с Британией, в частности?
Я никак не связываю эти два слоя. Я считаю, что образовательные проекты обладают собственной самоценностью, там, инерцией, традицией и так далее. И они значительно более долгосрочные, нежели такая политическая конъюнктура, которая может быть разной. Я не связываю эти два слоя, и с этой точки зрения, как мне кажется, на школу никакого давления не осуществлялось.
А что вы думаете о параллелях с историей с Европейским университетом?
В этом смысле, разрозненные случайности, они могут быть результатом непознанной закономерности. Но поскольку она непознана, то я, конечно, как нормальный человек, там, ассоциации провожу, но стройной логики выстроить не могу.
Понятно. И последний вопрос. Каковы все-таки дальнейшие действия? Есть ли какая-то процедура апелляции или что-то в этом духе?
Это регламентируется законом. Процедура апелляции на аккредитационный отзыв нет. Есть возможность там вернуться к вопросу через год после того, как мы получили это заключение, и попытаться вновь получить аккредитацию, если таковое там решение будет принято.
Но существует ли угроза отзыва лицензии?
Ну, вы имеете в виду теоретически или что?
Ожидаете ли вы, что это станет следующим шагом?
Нет, я, честно говоря, никаких сигналов по этому поводу пока, во всяком случае, не получал. Мы продолжаем свою работу, и мы стремимся выполнить все свои обязательства перед студентами за счет того, что у нас хорошая сеть партнеров и большое количество сетевых программ. Мы можем маневрировать своими организационными ресурсами.
С ректором Шанинки Сергеем Зуевым беседовал Сергей Добрынин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сотни человек вышли сегодня в Красноярске на митинг против пенсионной реформы на окраине города в спальном районе. Участники акции также начали сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Демонстранты требовали создать новые рабочие места, прежде чем повышать пенсионный возраст. Представитель регионального профсоюза заявил, что в резолюции митинга предлагается не проводить пенсионную реформу в том виде, в котором ее предлагает правительство России. У организации есть альтернативная программа, основной ее пункт – создание 2 миллионов новых рабочих мест. На плакатах, которые держали демонстранты, были лозунги «Сдохнем дружно на работе», «Хватит унижать мое поколение», «Пенсионер» звучит горько, «Нянчить внуков, а не пахать». Выступающие приводили в пример статистические данные, согласно которым сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в крае составляет 64,5 года. Молодежь, участвовавшая в акции, заявила, что до пенсии они могут не дожить, да и кому она потом будет нужна? «Так надорвешься, что никакой пенсии на лекарства не хватит», — сказал один из участников митинга. В разных городах России сейчас идет подготовка к новым акциям протеста. В частности, оппозиционный лидер Алексей Навальный объявил о проведении в российских городах акции протеста 1 июля. Заявки, поданные в 20 городах, включая Бийск, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк, Новосибирск, Томск и Хабаровск. Правительство России, напомню, предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. Соответствующий законопроект Госдума в первом чтении рассмотрела 14 июня, а позже стало известно, что Кремль может смягчить пенсионную реформу, опасаясь акций протеста. Между тем, по данным ВЦИОМ, за июнь, в середине которого власти объявили о пенсионной реформе, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева снизился на 8,7% соответственно. Действия властей мы обсуждаем с демографом Сергеем Белановским.
Я из тех, скажем, людей, которые не понимают, зачем надо из людей выжимать, так сказать, для рассматривать людей как вторую нефть и выжимать из них вот эти вот копейки, ну, суммируясь, они дают довольно приличные суммы, поскольку я не вижу такой потребности у государства, вот какой-то критической, в финансовых средствах, даже с учетом создания возможных запасов. Разве что они знают что-то такое, что там, не знаю, представить себе трудно. Разговоры о повышении пенсионного возраста шли давно. Сейчас Путин имеет высокий рейтинг, у него твердые позиции, твердый авторитет, и поэтому настало время провести давно назревшие непопулярные реформы. И как демограф, я, ну, как минимум понимаю причины, по которым такое решение принималось, ну, и, соответственно, понимаю, почему оно, кажется, откладывалось. Когда общество живет бедно, и этот период бедности может серьезно затянуться, то, в общем-то, вступает в силу некая иная логика, чем та, которую описывают учебник по экономике. Потому что если там взять блокадный Ленинград, там же ведь зарплату-то платили. И тем, кто там на заводах работал, и учителям, там, и еще кем-то, и пенсии платили, в конце концов, да. Но параллельно ввели как бы вторую валюту, карточки. Там деньги можно было там отложить, накопить, не знаю, что с ними сделать, там купить на черный рынок, сходить. То есть это была какая-то второстепенная валюта. А вот карточки весь твердые. Если там объявили, там вот кусок мыла, значит, вот, ты действительно имеешь право пойти там, ну, отстоять, может, в очереди и получить реально. Когда в таких вот критических ситуациях, когда вот эта нищета, скажем так, вот, ну, бедность, назовем так это осторожно, она начинает угрожать жизни и, там, и здоровью населения, то, в общем-то, вот эта вот стандартная рыночная схема, на мой взгляд, не совсем работает, потому что все-таки власть вынуждена бывает ввести какую-то долю рационирования продуктов. Как это было, кстати, в Китае когда-то, если я правильно понимаю. Ну, там две чашки риса в день тебе положено. Ну, просто чтобы ты не умер. Я провел исследование, и это могу говорить вот, с абсолютной уверенностью, что, в принципе, Москва живет хорошо. И в Москве, где-то в московских фокус-группах, примерно половина голосовали за Путина. Ну, не 70%, и не 80%, но половина. Ну, по крайней мере, так они сказали. Когда говорили о том, что вот мы все-таки там держава, должны вот там в Сирии показать там свою силу и так далее, в общем-то, было практически полное одобрение. В провинции, особенно вот в городе Гусхрустальный, это депрессивный город, там ситуация уже дошла, ну, немножко, ну, до какого-то переломного момента, особенно среди женщин, потому что там людей поставили в такие условия, что им, ну, попросту трудно накормить детей. Вот. И вот те, ну, нормы продуктов, вот их состав, которыми они там питаются, да, вообще говоря, было бы интересно сравнить с нормами питания, которые были введены в военное время. Вот. Особенно если брать за Уралом, там было существенно легче, потому что там, ну, там больше земли, никем не используемой, там есть охота там, и так далее. И я слышал, что такого голода, как даже в Москве, вот, не говоря уже в Санкт-Петербурге, там просто не было. И у меня такое ощущение, что вот сейчас в каких-то территориях, вот в таких моногородах, у нас нормы потребления, ну, там не только питание, они, вообще говоря, приближаются к военным. По регионам, конечно, надо понимать, вот, не надо сравнивать с блокадным Ленинградом. Вот. И все-таки, чем беднее общество, тем, да, может быть, и не только это связано с бедностью, вот, есть разные экономические теории, казалось бы, снижают государственные расходы, ты у людей что-то отнимаешь, но одновременно надо им что-то дать, понижайте налоги. Но видно же, что система здравоохранения работает очень неэффективно. Ну, бесплатная, да? Вот женщина конкретная, она моя соседка, у нее пенсия 19 тысяч рублей. Ну, она раньше подрабатывала немножко, да, так примерно удваивала свой доход. А сейчас 19 тысяч. Она приходит к врачу, и здесь, понимаете, тут надо врача понять. Ну, какое лекарство он при таких доходах ей пропишет? У нее больная печень, у нее диабет. На 19 тысяч рублей она может позволить себе только углеводное питание, которое категорически запрещено. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно как можно меньше у людей денег отбирать и, соответственно, как можно меньше государству эти деньги перераспределять и тратить, порой неизвестно на что, потому что там часто бывают очень странные идеи. И я из тех, скажем, людей, которые не понимают, зачем надо рассматривать людей как вторую нефть и выжимать из них вот эти вот копейки, ну, суммируясь, они дают довольно приличные суммы, поскольку я, ну, не вижу такой потребности у государства, вот какой-то критической, в финансовых средствах, даже с учетом создания возможных запасов. Разве что они знают что-то такое, что представить себе трудно. Разговоры о повышении пенсионного возраста шли давно. Сейчас Путин имеет высокий рейтинг, у него твердые позиции, твердый авторитет, и поэтому настало время провести давно назревшие непопулярные реформы. И как демограф я, ну, как минимум понимаю причины, по которым такое решение принималось, ну, и, соответственно, понимаю, почему оно, кажется, откладывалось. Когда общество живет бедно, и период бедности может серьезно затянуться, то, в общем-то, вступает в силу некая иная логика, чем та, которую описывают учебник по экономике. Потому что, ну, если взять блокадный Ленинград, там же ведь зарплату платили. И тем, кто там на заводах работал, и учителям, там, и еще кем-то, и пенсии платили, в конце концов. Но параллельно ввели как бы вторую валюту, карточки. Там деньги можно было там отложить, накопить, не знаю, что с ними сделать, там купить на черный рынок, сходить. То есть это была какая-то второстепенная валюта. А вот карточки весь твердые. Если там объявили, там вот кусок мыла, значит, вот, ты действительно имеешь право пойти там, ну, отстоять, может, в очереди и получить реально. И когда в таких вот критических ситуациях, когда бедность, назовем так это осторожно, она начинает угрожать жизни и, там, и здоровью населения, то, в общем-то, вот эта вот стандартная рыночная схема, на мой взгляд, не совсем работает, потому что все-таки власть вынуждена бывает ввести какую-то долю рационирования продуктов. Как это было, кстати, в Китае когда-то, если я правильно понимаю. Ну, там две чашки риса в день тебе положено. Вот, чтобы ты не умер. Я провел исследование, и я это могу говорить вот, с абсолютной уверенностью, что, в принципе, Москва живет хорошо. И в Москве, где-то в московских фокус-группах, примерно половина голосовали за Путина. Ну, не 70%, не 80%, но половина. Ну, по крайней мере, так они сказали. И когда говорили о том, что вот мы все-таки там держава, должны вот там в Сирии показать там свою силу и так далее, в общем-то, было практически полное одобрение. В провинции, особенно вот в городе Гусхрустальный, это депрессивный город, там ситуация уже дошла до какого-то переломного момента, особенно среди женщин, потому что там людей поставили в такие условия, что им попросту трудно накормить детей. И вот те, ну, нормы продуктов, их состав, которыми они там питаются, да, вообще говоря, было бы интересно сравнить с нормами питания, которые были введены в военное время. Особенно если брать за Уралом, там было существенно легче, потому что там, ну, там больше земли, никем не используемой, там есть охота и так далее. И я слышал, что такого голода, как даже в Москве, вот не говоря уже Санкт-Петербург, там просто не было. И у меня такое ощущение, что вот сейчас на каких-то территориях, вот таких моногородах, у нас нормы потребления, ну, там не только питание, они, вообще говоря, приближаются к военным. Ну, по регионам, конечно, надо понимать. Вот, не надо сравнивать с блокадным Ленинградом. И все-таки, чем беднее общество, тем Да, может быть, и не только это связано с бедностью. Вот, есть разные экономические теории, что надо снижать государственные расходы, но, казалось бы, снижая государственные расходы, ты у людей что-то отнимаешь. Но одновременно надо им что-то дать. Понижайте налоги. Видно же, что система здравоохранения работает очень неэффективно, ну, бесплатная, да. Вот женщина конкретная, она моя соседка, вот, у нее пенсия 19 тысяч рублей. Ну, она раньше подрабатывала немножко, да, так примерно удваивала свой доход. А сейчас 19 тысяч. Она приходит к врачу, и здесь надо врача понять, ну, какое лекарство он при таких доходах ей пропишет. У нее больная печень, у нее диабет. Значит, на 19 тысяч рублей она может позволить себе только углеводное питание, которое категорически запрещено. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно как можно меньше у людей денег отбирать и, соответственно, как можно меньше государство эти деньги перераспределять и тратить, порой неизвестно на что. Потому что там часто бывают очень странные идеи.
Есть денежная система, а есть система талонов. И когда вы говорите, что ну, людям надо что-то обеспечивать, это же получается какой-то локальный социализм.
Когда общество попадает в критическую ситуацию, ну так уж, как крайний случай, вот возьмем блокадный Ленинград, не остается другого выхода, кроме рационирования продуктов. Ведь оно было не только в России, в Англии, по-моему, тоже было.
Было во время бомбежек, да, но просто когда вы сейчас говорите о критической ситуации, в общем, время мирное, 21 век.
Да, я согласен с вами, время мирное, но, к сожалению, особенно после последнего, ну, еще до последнего кризиса было ничего, а вот там кризис, там санкции, потом вот эта военщина, они довели некоторые территории, может быть, локально пока что, до уровня потребления, сопоставимых с военным. Это моя гипотеза, но вот если кто меня услышит из моих коллег, я думаю, что это было бы очень интересно посчитать. То есть мы, ну, если не дошли до военных норм, то, по крайней мере, приблизились к ним, и я бы серьезно подумал над тем, чтобы там уж мешок, ну, не знаю, мешок, там пакет гречки там и так далее как-то выдавать, потому что, конечно, это минимум, но мы приближаемся к ситуации, когда, понимаете, альтернатив немного, ну, повысить пенсионный возраст, замечательно, вот, а если люди остались без еды, мне говорили, а если мы пенсионный возраст не повысим, у нас на улицах, вот мы рассчитаем, мы цифрами знаем, если мы не повысим пенсионный возраст, у нас на улице появятся нищие старики, которые будут просить кусок хлеба. И этому человеку верю, он профессионал. Вот. Но дело в том, что если мы все-таки повысим пенсионный возраст, и останется вот эта дельта людей, которые в трудоспособном возрасте не могут устроиться, ну или устроиться на четверть, там, условно говоря, ставки, искать там неделю, в этой неделе он что-то нашел, в этой неделе он вообще ничего не нашел. Эти люди и так появятся на улицах. Понимаете, ну есть же баланс, в конце концов, там закон сохранения вещества, в том числе пищевых продуктов. Ну вот куда они денутся, я не знаю.
Власть не боится повысить пенсионный возраст. Делает это, как я понимаю, как следует из того, что вы сказали, довольно разумно. В начале срока своего Путин это делает. Очевидно, это предполагает, что там через какое-то количество времени, когда будут следующие выборы, народ уже забудет. Это потрясение останется позади. Власти даже прогнозируют сами социальные напряжения, рост протестов, но собираются канализировать это через профсоюзы, сделать уступки, но каким-то образом реформу пенсионную провести. Вы считаете реалистично, что народ, за последние годы привыкший к понижению уровня жизни, что в какой-то момент он не выдержит и выйдет?
Люди выходят на улицы очень разным комбинациям причин. Я считаю, что власть будет уступать. Ее будет охватывать паника, власть будет уступать, и в конце концов она сломает свой собственный последний рубеж, а именно макроэкономическую стабильность. Ну и такая инфляция 10%, 20%, 100%, ну, там и ВСЛ, все знают.
Это был демограф Сергей Белановский. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. До сих пор глобальные экономические кризисы случались примерно раз в десятилетие. Со времени последнего, 2008-2009 годов, прошло как раз примерно 10 лет. И это один из самых долгих периодов роста рынков за полвека. Есть ли опасность нового глобального кризиса, и если да, каким будет его влияние на российскую экономику, об этом мы побеседовали с финансистом, ведущим телеграм-канала «Про экономика» Валерием Левитом.
На рынке есть несколько пузырей, причем существенно вполне. В частности, на фондовом рынке, конечно, американском, там колоссальный пузырь надулся в тех компаниях различных. И, в принципе, сейчас политика Трампа, на мой взгляд, она подталкивает к тому, чтобы этот кризис наступил раньше, чем он бы мог произойти, поскольку эти вот торговые войны и переговоры с Китаем, где он, мне кажется, ведет себя как слон в посудной лавке, может привести к тому, что темпы глобальной торговли, рост будут сокращаться, а потом могут прийти к снижению вообще. Это все, безусловно, это приведет к снижению заказов, производства, ну и далее по цепочке. Я, например, вижу, что компании, которые занимаются производством тех же самых карт памяти, видеокарт, чипов, то есть всего того оборудования, которое в том числе производится для майнинга небезызвестного. Эти компании сейчас оценены очень дорого, высоко, с оценкой компаний, которые имеют там коэффициент P/E ratio 50, а то и 100. Надо, чтобы прошло 50 или 100 лет, чтобы в текущей конъюнктуре эта компания окупилась прибылью. Это очевидные пузыри. Все эти криптовалюты, на мой взгляд, они многие сойдут на нет. И, в принципе, то есть, как бы, перспектива этих криптовалют, мне кажется, она довольно иллюзорна. То есть стоимость компаний, акции очень сильно выросли на ожиданиях того, что они будут продавать все вот эти вот все оборудования для майнинга. Действительно, так оно и было. Но вот сейчас, например, биткоин и другие криптовалюты подешевели, и многие уже на уровне, так сказать, ниже себестоимости. То есть, как бы, затраты на электроэнергию для того, чтобы майнить этот биткоин, насколько я знаю, он сейчас уже где-то пограничный или даже ниже котировка его в плане затрат и окупаемости. Поэтому в конечном итоге спрос на все эти вот так называемые фермы для майнинга должен будет упасть, а далее, соответственно, по цепочке стоимость акций этих компаний, которые очень сильно выросли, тоже будут падать, и пузырь будет этот сдуваться или лопаться. Ну, вот это один из примеров.
У вас есть хотя бы на уровне ощущений представление о сроках, когда бы это могло произойти? Это может быть через 5-6 лет или грянуть завтра?
Честно говоря, я думаю, что это вопрос ближайшего будущего. То есть это может произойти этим летом, начаться уже, а может, наверное, следующим летом. Но когда, то есть, как бы, я не берусь предсказывать. Стабильность на перспективу еще 5-6 лет я, как бы, откровенно сказать, не вижу. Мне кажется, запас прочности, как бы, есть, конечно же, но не на такой горизонт. Тем более, что политика Трампа, ну и, в принципе, мне кажется, вообще глобально мы, земляне, вошли в какую-то фазу нестабильности, потому что вы видите, что в политическом смысле люди выбирают людей, скажем так, странных, не очень предсказуемых, вот, и действия их, ну, в частности, вот Трампа, например, да, то есть оно, а это все больше, мне кажется, популизм, да, он, конечно, подстегнул экономику, когда снизил налоги, пошли инвестиции, но сейчас он занимается тем, что подрубает, мне кажется, сук, на котором вообще экономика США не то что сидит, а выросла, да, не сук даже, а ствол, то есть глобальным транснациональным корпорациям все эти торговые войны, пошлины, сдерживание экспорта для них, это, ну, явно не то, чего бы они хотели, как мне кажется. Безусловно, Трамп, так сказать, он подыгрывает внутреннему производителю, там, алюминиевым компаниям. Да, им это все нравится. Но буквально позапрошлый уже век, наверное, или прошлый век, сейчас экономика несколько по-другому устроена. Современные, новые, так сказать, отрасли, они ориентированы, прежде всего, на глобальный рынок. А в этом смысле Трамп может ухудшить условия для бизнеса американских компаний. Поэтому риски растут.
Это был финансист Валерий Левит, а вот мнение экономиста Константина Сонина.
Конечно, глобальный экономический кризис возможен. Я бы сказал, что сейчас не видно особенных индикаторов к этому. И когда вы говорите про 10 лет устойчивого роста, вы имеете в виду, наверное, американскую экономику. Потому что американская экономика уже почти 10 лет устойчиво растет, создает новые рабочие места и выпускает все больше и больше продукции. Например, российская экономика эти 10 лет провела менее успешно, и рост практически нулевой, чуть меньше 1% в среднем в год. Сейчас я бы сказал, то, что происходит в мировой экономике, это скорее возможность рукотворного кризиса, потому что, несмотря на то, что в американской экономике все очень хорошо, или, может быть, даже благодаря этому, американская администрация сейчас начала очень неожиданную и сильно расходящуюся с тем, что она делала до этого, экономическую политику в области торговли. По всей видимости, там протекционистская деятельность Трампа и развязанные торговые войны вряд ли они могут остановить американский экономический рост, но они могут нанести большой ущерб экономическому росту во всем мире.
Когда вы говорите, что Трамп неожиданно поступает, разве это так неожиданно? Он, по-моему, обещал заниматься протекционизмом. Это же история, из которой он поссорился с Канадой. Да, она преувеличена, как это свойственно Трампу, но это история того, как в Канаде локально защищают своих местных производителей молока от очень дешевого молока из соседних штатов в США с помощью вот такого протекционистских пошлин. Трамп обещал это, и, по-моему, он последователен в этом отношении.
Ну, конечно, это не неожиданно в том смысле, что то, что делает Дональд Трамп, это следствие его избирательной кампании. Да? То есть то, что он обещал протекционистские барьеры, он обещал выход из торговых соглашений, и он это выполняет. Но, с другой стороны, он говорил про большое количество вещей, и экономистам, и, мне кажется, всем обозревателям вот эти вещи, вот выход из торговых соглашений, торговые войны с ближайшими стратегическими партнерами казались... ну, как бы просто разговором. Надежда была в том, что этого ничего не случится, потому что, конечно, между Канадой и США существуют какие-то торговые барьеры, но они гораздо меньше, чем были 10 лет назад, еще меньше, чем были 20 лет назад, они снижались много лет. И, например, у Канады с Америкой торговый профицит, то есть Америка покупает больше канадских товаров, но Канада получает гораздо больше американских финансовых услуг. Торговая война, конечно, ударит по обеим экономикам. И казалось, что вот это простое соображение, что любая торговая война бьет прежде всего по своим собственным потребителям, что оно должно было бы Трампа остановить. Я же говорю, это противоречит всему, что делалось в США во внешней экономической политике на протяжении там, почти всего 20 века. Это всегда было проще барьеров, но вот сейчас происходит какой-то разворот.
Сейчас вы просто констатируете, что происходит разворот. А у вас есть объяснение и какое-то представление, в чем суть, в чем смысл этого разворота?
Ну, объяснение, по всей видимости, внутриполитическое. То есть, несмотря на то, что Америка, как страна в целом, и там американский бизнес оказались бенефициарами глобализации там, последних лет, и вот от свободы торговли большинство американцев выиграли, большинство бизнесов выиграли, но при этом есть существенная часть миллиона людей, которые проиграли, и так оказалось, что как раз их голоса оказались решающими, и, соответственно, внутриполитически в Америке победил протекционизм.
Это ответ на удар той части американского общества, которая не вписалась в глобализм.
Да, и хотя их меньшинство, но их вес во внутренней политике оказался достаточно высок, чтобы продиктовать изменения во внешней.
Вот они навязали вот эту новую экономическую политику. Насколько она может нанести удар по экономике США?
Америка – это единственная страна в мире, которая, по всей видимости, может без особенных потерь, уж точно без экономической катастрофы, существовать без международной торговли. Все остальные страны, вот как они есть сейчас, даже включая такие огромные экономики, как Европейский Союз или Китай, для них торговые войны – это реально плохо. Это может привести и к замедлению роста, несомненно, и к спаду. В американской экономике это будет замедление роста, но спада может не вызвать. Опасность для мира – то, что американская автаркия, она хуже скажется на всех остальных странах, чем на самой Америке.
То есть Трамп прав, когда говорит, что ситуация Америки такова, что она в любом случае выиграет в торговой войне и имеет при этом в виду не то, что США станут лучше жить, а то, что США меньше пострадают, чем другие, и поэтому США могут себе позволить торговую войну.
Это совершенно ложная логика и в устах президента Трампа, и в устах других людей, когда говорится про торговую войну, как будто это были там шахматы или футбол. Проблема в том, что в торговой войне страны выигрывают вместе и проигрывают вместе. Поэтому выигрыш в торговой войне – это то, что стало меньше торговых барьеров, стало больше торговли, и обе страны стали производить больше и потреблять больше. Если страны проигрывают в торговой войне, то обе проигрывают. Соответственно, вот то, что я думаю, если эта торговая война сейчас действительно разгорится, она уже началась, но если она разгорится – то что будет? Америке станет хуже, но не так сильно хуже, как остальным странам. Лучше Америки от этого не станет. Ей станет так же хуже, как и остальным, просто в меньшей степени.
Давайте возьмем США и Китай. Вот две крупнейшие экономические державы мира. Они вступают в торговую войну. А Китай, США вводят пошлины на какие-то огромные суммы. В ответ Китай собирается вводить пошлины на огромные суммы. При этом все американские айфоны произведены где-нибудь в Китае. Как это будет выглядеть вот в деталях? Что такое торговая война между США и Китаем?
Сейчас Китаю придется изобрести что-то новое, потому что сейчас будет новый раунд пошлин американских, если два дня назад обещано, что будут на 200 миллиардов долларов китайских товаров будут введены дополнительные пошлины, но Китай не импортирует американских товаров на такую сумму, соответственно, они не могут нанести симметричный ответ. То есть они будут, наверное, наносить какой-то удар по финансовой сфере, но удар по США в финансовой сфере, он будет почти такой же силовым ударом по себе. Китаю сейчас уже станет плохо, это понятно, и возможно, что для китайской экономики это будет одно из самых сильных испытаний за последние 30 лет. Может быть, вот в период высокого роста это будет вообще самое сильное испытание. Но это дается дорогой и бессмысленной ценой для американской экономики.
Может ли торговая война, которую Трамп, или торговые войны, которые Трамп сейчас развязывает, положить начало глобальному экономическому кризису?
Я думаю, что так сейчас выглядит, что это приведет к существенному замедлению темпов роста мировой экономики, и это скажется по всему миру. Да, это, возможно, будет не такой масштабный кризис, как в 2008-2009 году, и я думаю, что на российской экономике скажется не так сильно, но потенциал вот у того, что происходит, безусловно, есть потенциал мирового экономического кризиса.
Как раз хотел завершить разговор беседы о российской экономике. В последнее время она все больше и больше отделена, и поэтому мое соображение было как раз такое, что для нее, наверное, глобальные экономические кризисы больше не так проблематичны.
Это сложный вопрос, на который, я боюсь, никто не знает правильного ответа. Могу напомнить, что в 2008 году тоже были большие ожидания, что российская экономика защищена от мировой. У нас не такая уж большая, и тогда это была торговля. Я думаю, что российская экономика, с одной стороны, в значительной степени защищена от мировой. С другой стороны, замедление существенное темпов роста в Китае, это считается то же самое, что падение цен на нефть. Вот этого пока что совершенно не происходит. Надо сказать, что пока что мы говорим про потенциал мирового экономического кризиса, но пока его нет, и даже вот таких как явных признаков начала нет. Но если это произойдет, то удар по российской экономике, по бюджету будет очень, очень существенным.
То есть все-таки российская экономика уязвима, и замедление и глобальный кризис означает падение цен на нефть, и это удар.
Да, это правда. И это, как бы, конечно, точка уязвимости для российской экономики.
Российская экономика все-таки переживала уже за последние 20 лет, она пережила два кризиса – конца 90-х и конца 2010-х годов. И оба раза, во-первых, власти говорили, что ну что вы хотите, это глобальные кризисы, поэтому ну как-то так, поэтому так сложно. С другой стороны, ну население выживало. С точки зрения населения этот кризис, если завтра цены на нефть, ну не завтра, а когда-то там, в течение двух лет цены на нефть упадут вдвое, это все равно ничего, как бы радикально не отразится на состоянии населения.
Да, я думаю, что не отразится. Скажем так, кризис 2008-2009 года, несмотря на то, что это был очень серьезный спад в промышленности, изначально был большой скачок в безработице, но, например, реальные доходы россиян и на протяжении 2008-2009 года продолжали расти. То есть то, что нас может ожидать, вот, например, гипотетически, если цены на нефть упадут вдвое, это, может быть, будет что-то похожее на 2008, а скорее на 2014, когда кризис был значительным и спад был заметным, но благосостояние упало не сильно.
Это был экономист Константин Сонин. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Петербургский научно-информационный центр «Мемориал» разработал сайт, посвященный мемориальному кладбищу «Левашевская пустошь». Тем самым сделан шаг в развитии проекта «Карта памяти. Некрополь террора и ГУЛАГа», объединяющий описание и фотографии более 400 мест расстрелов и тайных захоронений жертв советского государственного террора на территории России. Что такое память о терроре? Об этом Татьяна Вольская побеседовала с руководителем Петербургского мемориала Ириной Флиге, руководителем проектов «Мемориал» мемориала Дмитрием Притыкиным и доктором исторических наук Ириной Левинской.
В сегодняшнем общественном, политическом пространстве очень часто употребляют слова «историческая память». Но для нас здесь, в России, всегда интересно точно понять, что вообще это за зверь такой «историческая память». По моему наблюдению, по моим исследованиям, могу предложить такую формулировку. В России нет исторической памяти. Есть такое слово, оно витает, его анализируют, но исторической памяти нет. Я, естественно, говорю память о терроре, ГУЛАГе и сопротивлении советскому режиму. Исторической памяти 20 века ее нет. Но это место не пустое. Обязательным условием для того, чтобы она начала формироваться, должна быть некая точка отсчета. Вот это прошлое, это настоящее, а это будущее. Это точка, после которой можно говорить об формировании памяти о катастрофе. В сегодняшней Европе, в разных странах, которые пережили террор, насилие и разного рода катастрофы, такие точки, как правило, есть. Нюрнбергский процесс. В Испании сперва под законом об амнистии имелось в виду и амнистирование преступлений, и людей, которые были убиты. Очень подлая точка, но потом она политически, естественно, оспаривалась, потом наступила новая точка. Уже в совсем новые времена, это 2001 год, закон об исторической памяти. То есть он повернул понимание и разные потоки памяти о терроре соединил вот в этот закон об исторической памяти. Значит, у нас не было такой точки. У нас был сплошной фальшак. Закон о реабилитации 18 октября 1989 года, фальшивую точку, да, которой не было, привел на уровень закона. А таких точек не бывает. И все-таки какое-то прошлое и сегодняшний день, они, в общем, по шкале времени разделены. То есть мы не можем сегодня сказать, да, мы продолжаем жить в ГУЛАГе. Сегодня мы можем говорить о наследии. Была преступная власть. Террор сопровождал всю историю советского периода. Были пики террора, были оттепели, но он никогда не сходил на нет. И это наследство принято целиком всем обществом. Парадокс заключается в том, что это наследие очень грубо можно разделить на три части по акторам этого прошлого. Это акторы террора, власть, НКВД, КГБ, это жертвы и участники сопротивления. И вот эти три части все сегодняшним обществом приняты, но по частям.
Скажите, Дима, тот сайт, который появился сейчас в мемориале, он входит в ту схему, которую сейчас обозначила Ирина?
Несомненно, входит. Ирина сказала о том, что не существует исторической памяти о государственном терроре 20 века. И Левашовская пустошь – это яркий образец отсутствия этой исторической памяти и замены ее некими вынужденно сформированными мифами, желанием помнить и неимением информации. И мы, создавая этот сайт, в значительной степени хотели зафиксировать именно вот это состояние памяти, потому что оно имеет самостоятельную ценность, и даже можно проследить, как оно меняется. Левашовская пустошь – место, официально признанное в конце 80-х годов. И как развивается, трансформируется вот это состояние придумывания исторической памяти, как меняются знаки памятные, как появляются легенды вокруг этого места. Мы действительно до сих пор не имеем информации о том, кто захоронен в Левашовской пустоши, за исключением, ну, наверное, 5-6 человек. Речь идет в историческом легендировании о 40 с лишним тысячах. Но никаких подтверждений мы не имеем. Существует формулировка «захоронен на Левашовской пустоши». Эту формулировку вначале сформировали сами родственники. Дальше она была быстро подхвачена государственными органами, и теперь зачастую даже, в общем, архивы КГБ выдают справку, в которой написано «захоронен в Левашовской пустоши». Не поддерживая это какой-то информацией, вот такое развитие вот исторического беспамятства, исторического легендирования.
То есть лучше там, чем нигде.
Для родственников, несомненно, важно физическое место. А для государства, наверное, это тоже важно, потому что это освобождает их от обязанности предоставлять какую-то реальную информацию. Есть замечательные случаи, как, например, установка памятника ленинградским раввинам. Люди, активисты, которые устанавливают этот памятник, они абсолютно убеждены, что они поставили этот памятный знак ровно на том месте, где они захоронены. Это, на наш взгляд, очень важный культурный элемент.
На самом деле это не так.
Мы не знаем. Может быть и так. У нас нет никакой информации по этому поводу.
Ирина Левинская, вот вы тоже, естественно, занимаетесь памятью. Один из вопросов вот прошедших чтений. Не только что такое память, но и границы дозволенного. Хотят ли люди, нужно ли следовать их желанию, можно ли следовать и так далее.
Да, ну вот я могу привести два примера. В прошлом году я со своими друзьями-мемориальцами ездила на памятные дни сначала в Сандармох, а потом на Соловки. И вот то, что меня больше всего потрясло на Соловках, это Секирная гора, где находился штрафной изолятор в церкви. И люди, они были смертники, оттуда живыми не выходили. И они перед смертью писали свои имена. И это все сохранялось. Когда монастырь захватил остров, то там восстановили церковь, и все это было замазано. И вот это абсолютно, абсолютно чудовищно. Значит, люди хотели, чтобы о них помнили.
Ирина Левинская, вы ведь были экспертом не так давно в деле Дмитриева, который занимался и занимается ровно этими делами. Как вы считаете, почему такое противодействие восстановлению памяти идет в нашей стране?
Это примерно то же самое, что происходит на Соловках. Они хотят хорошую и красивую историю. Они хотят великую страну. И если эта великая история не получается, то почему бы ее не причесать? Почему бы ее не изменить? Вы знаете, у нас до сих пор во многих городах улицы названы именами преступников. Хотя я один раз столкнулась с очень парадоксальной ситуацией. В 90-е годы в Петербурге проводился референдум по названию одной улицы, улицы Гороховой, это была улица Дзержинского. Голосовали только жители этой улицы, и они проголосовали за Гороховую. Я приехала в Москву, разговаривала с Верой Николаевной Марковой, с которой мы очень дружили. Это знаменитая японистка, переводчица вот, древней японской литературы и поэзии. Вера Николаевна из Петербурга. Я говорю: Вера Николаевна, вы знаете, вот такая радость, значит, был этот референдум, и теперь улица называется Горохова. Она изменилась в лице, она стала белой. И она мне закричала: Ирина, только не это, только не это. Пусть будет Дзержинский, черт дьявол, но только не Горохова. Говорит, вы понимаете, что такое было в Петербурге Гороховая улица? Страшнее этого не было ничего. А потом она добавила: вы понимаете, что там кровь лилась не в переносном смысле.
Ирина Флигер, как вы ответите на этот же самый вопрос? Почему такое сопротивление восстановлению памяти, правда, и действительно есть и такие парадоксы?
Есть заказ на государственную идеологию. Им нужно подпереть это историей. И поэтому есть запрос на формирование исторической памяти. Но как подтяжка и опора уже сформированной идеологии. Сегодняшняя идеология путинизма проста как мычание. Россия – великая страна. В истории России сплошные победы. Да, там есть место жертвам. Жертв жалко. Но зато мы построили. Но зато мы победили. Но зато мы запустили. И вот это «зато» производит обратное действие. Это реабилитация террора как такового. И именно это наследование и совершилось, потому что что берет путинизм у советской власти? Им нужно доказательство успешности террора для своих государственных целей. Это отсутствие права человека на жизнь, но присутствие права государства на убийство. Это ничтожность интересов личности, его мировоззрения, миропонимания. Это касается и конфессиональности, это касается и политических взглядов, это касается всего. Вот это все ничего не стоит, это ничто. Но у государства есть право на управление. Успешность террора важна. Да, жертв жалко. Это пожалуйста.
Но только мы не будем их особенно перечислять.
Нет, почему списки можем публиковать? Да, это только подтверждает успешность террора. Что такое списки? На самом деле жертв. Это отчет о проделанной работе. Клевый отчет. Успешный. Понимаете, дело в том, что это совершенно другой механизм. Жертвы, да, были, жалко, но палачей не было. Именно поэтому не было палачей. Не конкретно тех, которые убивали людей в ямах, не тех, которые их пытали. И поэтому это все можно, потому что это хороший способ управления страной. А комплекс жертвы тоже принят. Вот в чем весь ужас, потому что это то самое большинство, те самые громкие 86% за Путина, это комплекс жертв. Это вперед на обгон идущая лояльность, суперлояльность. Это признание права государства на убийство. И это опережающая реальность ожидания террора, сокращение прав и свобод, да?
Принятие этого.
Принятие. И вот эта фраза, ну, они все могут, да? Вот это вот идущее на опережение, это все комплекс жертвы. И этот комплекс унаследован вот этими 86. Это вот оно. Но дело в том, что мы же говорим не только о терроре. Мы говорим еще об истории сопротивления. И сопротивление преступной власти, сопротивление режиму тоже было на протяжении всей советской власти. Не было советских граждане, все лояльны. Было сопротивление, но какое оно было? Это сопротивление было эстетическое, моральное, этическое, какое угодно. Но что из этого следует? Из этого следует, что это сопротивление было сопротивление отчаяния. Это сопротивление не имело в виду сменить режим, сменить власть. И оно как бы заранее было обреченным на неуспех. То есть вот эта неуспешность сопротивления тоже полностью унаследована в нашем сегодня. И просто идеология берет из прошлого то, что ей идеологии нужно.
Это был фрагмент программы Татьяны Вольской «Петербург. Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время. Свобода». Завершим ее рассказом об очередном скандале в социальных сетях из-за очередного интервью Вахтанга Кикабидзе. С подробностями Иван Беляев.
Вахтанг Кикабидзе далеко не в первый раз критически отзывается о Советском Союзе и о современной России. Поэтому в каком-то смысле даже удивительно, почему именно недавнего интервью так всколыхнуло публику. В разговоре Жанны Немцовой для «Немецкой волны» Кикабидзе рассказал о том, что всегда ненавидел советский герб, а развал СССР отметил со своими друзьями за праздничным столом. Если почитать условно-патриотический сегмент Рунета, то можно прочесть много гневных реплик, постов, твитов. Вот несколько из них. Твиттер-аккаунт «Голос Мордора». А вот если бы не было ненавистного СССР, кто бы того Кикабидзе знал за пределами Грузии? Филипп Масловский. Как и полагается порядочному манкурту, Вахтанг Кикабидзе ненавидит СССР, но с удовольствием пользуется всем, что тот ему дал. Однако ничего нового заработать к своему имени, кроме грязи, так и не сумел. Алексей Журавлев. Уж кому-кому, а Вахтангу Кикабидзе точно не следовало бы радоваться распаду Советского Союза. Всенародный любимец, главный грузин СССР, чего же еще надо? А с распадом большой страны слава, конечно, осталась, но уже не та. Леонид Дегтярев. Не понимаю, зачем ненавидеть страну, в которой жил много лет и жил неплохо. Работал, был успешен, получал награды и премии. Противно, когда из очередного старого приспособленца вылупляется национал-диссидент. Комментатор по имени Алексей Куракин пишет большой пост у себя в Фейсбуке. Очевидно, его сердце сжималось от ненависти, когда режиссер Данелия пригласил его сниматься в Совковом фильме «Мимино». Наверное, он чуть не умер от ненависти, когда за этот фильм его наградили государственной премией СССР. Хотел бы отказаться от денег, вышвырнуть их на помойку, швырнуть в лицо чиновникам, но испугался КГБ. Другой приступ ненависти случился, когда Вахтангу присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. И опять чуть не умер. Как же он тогда ненавидел этот оплот тоталитаризма и кровавой диктатуры. Но принял и это почетное звание, чтобы продолжать ненавидеть. Эдуард Лимонов. Идиот грузинских круч ненавидит серп и молот. Сокрушается. Как такое можно было придумать? Чтоб ты ненавидел этот герб, несли с клинками наперевес в гражданской войне. А потом серп и молот одолел свастику. Что ты можешь противопоставить серпу и молоту? Хачапури? Ну и, наконец, комментарий, оставленный человеком, комментирующим в своем твиттере все подряд, Алексеем Пушковым. Кикабидзе стал кем он есть только благодаря Советскому Союзу. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости нет. Надо сказать, что вся эта реакция не остается без ответов. Пишут и встречные реплики, вот, например, кинокритик Екатерина Барабаш. Ну хорошо, допустим, Кикабидзе – малоизвестный певец с окраины СССР. А что тогда ты пасть раздеваешь на жалкие слова малоизвестного певца? Смешные вы, ребята, жалкие, некрасивые, серые. Пойду малоизвестного Кикабидзе послушаю. Вот что пишет поэт Вадим Жук. Буба Кикабидзе останется в сознании миллионов людей врачом Бенджаменом из Мигарюй, летчиком Валико из Мимино, равно великим и равносердечным своим благородным героям. Миллионы людей будут мурлыкать Чит и Грита, миллионы женщин мечтать о таком мужчине. А вы, чиновник без обаяния, без мужских подлинных качеств, один из глухих колокольчиков на дуге, которую ваша подлая власть навесила на шею народа. про Бельмондо ничего не хочет оквакнуть, Де Ниро не провинился. А музыкальный критик московского комсомольца Артур Гаспарян в своем фейсбуке обращается прямо к Вахтангу Кикабидзе. Вы абсолютно правы. Не какой-то там стране вы обязаны своими достижениями, а своему таланту, данному богом. Надо бы помнить еще сон талантов, который кто-то убогий и страшный сынок еще и загубил. Зверски, беспощадно, бессмысленно. Уверен, если бы не наше общее с вами тяжелое прошлое, то, возможно, вы были бы не только в закрытой стране, а для всего мира настоящей звездой. Тем, кем стал, например, Шарль Азнавур. У вас совок украл эту возможность и такую судьбу. Для меня, так же, как и для вас, день краха СССР был праздником души. А нынешние постсовковые номенклатурные бездарные твари, мечтающие вернуть в мою страну порядки прошлого, сейчас, конечно, на коне. Точнее, на дохлой кобыле своего убогого прошлого. Тянут нас всех обратно в свой кромешный мрак. Будьте здоровы и счастливы. С надеждой на лучшие времена и ваши концерты в Кремле.
Рассказывал Иван Беляев. На этом завершим программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 июня 2018 года, которую вместе с продюсерами Ильей Бабчинецким и Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.